Говорит Радио Свобода.
В Москве 9 часов. У микрофона Дмитрий Казнин. Доброе утро. В эфире информационная программа «Время свободы. Северо-Запад». В начале часа, как всегда, выпуск новостей. Его представит Светлана Вольская.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале об основных событиях коротко. Парламент Грузии обсуждает сегодня постановление о выводе российских миротворцев из Южной Осетии. В Владивостоке при взрыве в подъезде жилого дома пострадал один человек. На севере Германии найдены птицы, предположительно погибшие от птичьего гриппа. Парламент Грузии сегодня, как ожидается, примет постановление о выводе российских миротворческих сил из зоны грузино-осетинского конфликта. Депутаты и правительство страны негативно оценивают деятельность российских миротворцев. Грузия обвиняет Россию во вмешательстве в процесс урегулирования кризисов в Южной Осетии и Абхазии. Президент Украины Виктор Ющенко заявил, что разделяет опасения Евросоюза в отношении компании «Росукрэнерго», сыгравшей ключевую роль в разрешении газового конфликта с Москвой в начале января. Ющенко отметил, что хотел бы располагать более конкретными сведениями об этой компании-посреднике. До этого украинские законодатели подвергли критике достигнутое с Россией соглашение о поставках газа в связи с тем, в частности, что, по их словам, неясно, кому принадлежит «Росукрэнерго». Во Владивостоке в результате взрыва в подъезде жилого дома пострадал мужчина. Он госпитализирован. Мощность взрывного устройства составила около 200 граммов в тротиловом эквиваленте. Идет расследование. В Петропавловске-Камчатском сотни рыбаков провели пикет у здания областной администрации, требуя навести порядок в рыбной отрасли региона. Депутаты местного парламента поддержали акцию протеста. Было принято обращение к губернатору Камчатки Михаилу Машковцеву. В заявлении говорится о необходимости прекратить произвол в отношении 22 рыболовецких предприятий, которым уже 3 года не выделяют квоты на вылов крабов в прибрежной зоне.
Радио «Свобода». Новости.
На севере Германии, на острове Рюген, в Балтийском море найдены 2 мертвых лебедя, предположительно погибших от птичьего гриппа. Предварительные тесты обнаружили опасный для человека вирус H5N1. Ранее 2 лебедя, погибших от этого же вируса, были найдены в Австрии. В последние дни случаи гибели диких птиц от этой болезни зарегистрированы в Греции, Италии и Болгарии. Ранее о подобных фактах сообщили Россия и Турция. Говорит член руководства Всемирной продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Сэмюэл Юце.
Необходимо отдавать себе отчет, что существует реальный риск для Европы. Дикие птицы начнут мигрировать с юга на север, и если вирус получит подходящую питательную среду, как это происходит в Африке, то как для европейской птицеводческой отрасли, так и для всей Европы возникнет серьезная угроза,
сказал представитель ООН. Израиль не будет вести переговоры с группировкой «Хамас» до тех пор, пока она не признает Израиль, заявил исполняющий обязанности израильского премьер-министра Эхуд Ольмерт, выступая в Иерусалиме перед делегацией лидеров еврейских организаций США. Международные посредники в ближневосточном урегулировании ООН, ЕС, США и Россия также требуют, чтобы «Хамас» отказался от насилия и признал право Израиля на существование. Радикальная группировка «Хамас», победившая 15 декабря на парламентских выборах в палестинской автономии, должна сформировать новое палестинское правительство. Иран подтвердил факт возобновления работ по обогащению урана, несмотря на возражения мирового сообщества. Представитель иранского руководства Джавад Ваиди заявил.
В соответствии с принятым парламентом законопроектом, иранскому агентству по атомной энергии отдано распоряжение возобновить работу центра в Натанце, занимающегося обогащением урана.
Ваиди сообщил также о переносе 16 на 20 февраля переговоров в Москве о возможности производства на российской территории обогащенного урана для нужд Тегерана. Южная Корея выдвинула министра иностранных дел Бан Ки Муна кандидатом на пост генерального секретаря ООН. Сам кандидат заявил.
Правительство выдвинуло меня кандидатом на пост генерального секретаря ООН с тем, чтобы моя страна могла еще более содействовать развитию ООН и международного сообщества. Я принимаю с благодарностью это выдвижение.
Это был глава МИД Южной Кореи. Профессиональному дипломату 61 год. В свое время он был послом Южной Кореи в США. Полномочия нынешнего главы ООН Кофи Аннана истекают 31 декабря.
Радио «Свобода». Новости.
Оппозиция в Казахстане обвиняет власти в убийстве одного из ее лидеров, бывшего министра информации Алтынбека Сарсенбаева. Его тело с огнестрельными ранениями было найдено в понедельник в машине в окрестностях Алма-Аты. Сарсенбаев был одним из руководителей оппозиционного блока «За справедливый Казахстан», который на президентских выборах в декабре поддержал кандидата Жармахана Туикбая. Соратники Сарсенбаева говорят о политическом убийстве. Вашингтон призвал власти Казахстана провести тщательное расследование обстоятельств гибели Сарсенбаева. Представитель Госдепартамента США заявила:
«Мы призываем Казахстан провести немедленное и тщательное расследование обстоятельств гибели Сарсенбаева и двух его сотрудников, которые были найдены мертвыми вместе с ним. Сарсенбаев был хорошо известен в США. Его будет не хватать всем нам, кто его знал и работал с ним».
Говорила представитель Госдепартамента США. В столице Ливана Бейруте около полумиллиона человек провели во вторник демонстрацию в память об убитом ровно год назад экс-премьере страны Рафике Харири, открыто выступавшем против сирийского присутствия в стране. После его убийства новую силу стала набирать антисирийская коалиция. Обращаясь к демонстрантам, сын Харири Саад призвал к отставке президента Ливана Эмиля Лахуда, занимающего просирийские позиции. Оппозиция считает, что, несмотря на вывод сирийских войск, Дамаск до сих пор оказывает большое влияние на руководство Ливана. Комиссия ООН, расследовавшая убийство Харири, пришла к выводу о причастности к преступлению сирийских официальных лиц. Дамаск это отрицает. Сын премьер-министра Израиля Ариэля Шарона приговорен к 9 месяцам тюрьмы и еще к 9 месяцам условно за финансовые махинации. Амри, старший сын Шарона, признан виновным в незаконном сборе средств для предвыборной кампании отца. Подсудимый признал себя виновным и еще в январе, до вынесения приговора, оставил место депутата парламента Израиля. Напомним главные новости. Парламент Грузии обсуждает сегодня постановление о выводе российских миротворцев из Южной Осетии. Во Владивостоке при взрыве в подъезде жилого дома пострадал один человек. На севере Германии найдены птицы, предположительно погибшие от птичьего гриппа. Иран подтвердил факт возобновления работ по обогащению урана, несмотря на возражения мирового сообщества.
Спасибо. С основными новостями часа вас познакомила Светлана Вольская.
Радио «Свобода», прогноз погоды.
В Москве сегодня минус 9, минус 11 градусов. Ветер переменных направлений 2-5 метров в секунду. В Петербурге минус 5, минус 7. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы. Северо-Запад». У микрофона в петербургской студии «Радио Свобода» Дмитрий Казнин. Тема нашей программы – 17-я годовщина вывода советских войск из Афганистана, а также как живется сегодня тем, кто стал инвалидом на той необъявленной войне. В первой части программы также репортаж нашего корреспондента, обзор газет северо-западного региона. Обратимся к одной из главных тем дня. В течение последних нескольких дней в ряде областей России началась так называемая соляная лихорадка. Люди закупают соль, а также спички и сахар в огромных количествах. Эксперты называют разные причины такого ажиотажа. От торговых конфликтов России с Украиной до кампании намеренного распространения слухов предпринимателями. О ситуации в Обнинске рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Алексей Собачкин.
В Обнинске продовольственный кризис начался 6 февраля, и наполнить полки магазинов дефицитными товарами пока не удается. Сначала люди скупили дешевую соль, потом исчез сахар, правда, в некоторых магазинах он есть, но цена его подскочила до 35 рублей. А 14 февраля люди начали скупать муку, крупы, подсолнечное масло и спички. Начальник управления торговли городской администрации Алина Петик считает эту ситуацию критической.
У нас в городе реализация сахара выросла в 10-15 раз, реализация соли в 15-20 раз, в отдельных предприятиях торговли в 30 раз. Это совершенно ненормально. Чем выше будет покупательский спрос, тем, соответственно, это будет больше подстегивать рост цены на этот товар. Нужно прекратить панику, которая сегодня, к сожалению, имеет место быть. И эта же паника, она начинает распространяться на такие товары, как мука и крупа.
Директор одной из торговых сетей Обнинска Олег Колесников рассказывает о ситуации в своих магазинах.
каменной соли на сегодняшний день нет. Есть соль иодированная. За эти 13 дней соль иодированная подорожала от поставщиков на 71%. И как бы народ закупает вот как раз каменную соль, там самую дешевую, и запасается именно вот этим видом продукции. Ситуация с сахаром. Начался повышенный спрос на этот продукт, и сахар начал дорожать. Уже есть прогнозы, что сейчас начнут скупать масло растительное. И в каком направлении как бы вот эта вот молва и толпа пойдет, сказать сложно.
В других городах Калужской области ситуация с продовольствием аналогичная. Дешевых товаров уже нет. Правда, в Калуге ажиотажный спрос закончился к понедельнику, когда поставщики доставили в город 250 тонн дешевой соли. Причину кризиса местные аналитики видят и в повышении мировых цен на сахар-сырец, и в торговой войне между Россией и Украиной. По прогнозам местных аналитиков, повышение оптовых цен на сахар, соль и муку неизбежно приведет к удорожанию хлеба, которое сможет спровоцировать новый виток продовольственного кризиса.
Рассказывал Алексей Собачкин. На очереди обзор некоторых газет и интернет-изданий северо-западного региона России. Его представит Михаил Берг. Доброе утро.
Доброе утро. «Было бы имущество, а налог вас найдет». Газета «Великий Новгород» комментирует тот факт, что многие жители города получили письма с уведомлениями на уплату налога на имущество и земельного налога, в котором оказались квитанции сразу за два года – 2004 и 2005. Почему предлагается уплатить в два срока? Что будет, если срок пропустишь? Довольно странный ответ дала руководитель межрайонной инспекции Новгорода. Уведомлений сразу два, так как сроки оплаты налога на имущество на 2004 год были перенесены решением Думы Великого Новгорода на 2005, а за 2005 сроки оплаты не перенесены на 2006. Короче, было бы имущество, налог вас найдет, иронизирует газета «Великий Новгород». Пытки холодом продолжаются. Как пишет архангельская газета «Поморье», на фоне общих проблем с отсутствующим или недостаточным отоплением есть истории, от которых действительно холодит душу. Так, например, 11 лет в холодной комнате живет Людмила Ивановна Кузнецова и еще 8 жильцов в 6 квартирах дома 39 по улице Победы, которые никак не могут добиться от городских чиновников отменить давнее и нелепое решение считать второй этаж их дома нежилым, так как это очень удобно. Для включения в план ремонтных работ вашего дома необходимо присвоить ему статус жилого и принять на баланс города Архангельска. А вот пока не включили, мы ни за что не отвечаем. Так считают чиновники и пишет архангельская газета «Поморье». «Чертова дюжина» с таким многозначительным заголовком газета «Курьер Карелии» помещает материал о том, что только за последнее время 13 обвинительных приговоров вынесли суды в отношении сотрудников милиции. По словам прокурора республики Владимира Панасенко, который приводит газета, в последнее время руководство МВД республики стало с большим пониманием реагировать на представления прокуратуры. 209 человек по представлениям прокуратуры привлечены к дисциплинарной ответственности. В ближайших планах проверка в Петрозаводске. В отношении сотрудников милиции карельской столицы возбуждено больше всего уголовных дел, отмечает «Курьер Карелии».
Обзор подготовил Михаил Берг. Вернемся к теме нашего часа. В 17-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана в Петербурге воины, афганцы вспоминают ту войну и говорят о многих до сегодняшнего дня так и нерешенных проблемах. Об этом в репортаже Татьяны Вольской.
Советские войска вошли в Афганистан 27 декабря 1979 года. Война длилась 9 лет, 1 месяц и 19 дней. Через Афганистан прошло около полумиллиона советских воинов. В этой войне, по официальным данным, погибло 13 883 человека. Пропали без вести и были захвачены в плен 330 человек. Самих афганцев, оказавшихся под перекрестным огнем своих из Шурави, как они называли солдат, пришедших из России, погибло более миллиона. Из воспоминаний генерал-лейтенанта Черемных.
Когда в феврале 80-го года я прибыл в Кабул и окунулся в изучение обстановки, то понял, мы столкнулись с острыми противоречиями. Наши батальоны и полки втягивались в боевые действия против своей воли.
У тех, кто вернулись с той войны живыми, до сих пор очень много нерешенных проблем, говорит вице-президент Союза ветеранов войны в Афганистане «Афган-Вет» Владимир Кушнарев.
Проблемы, они, к сожалению, традиционные. Это жилье, это реабилитация здоровья, это трудоустройство. Не секрет, что одна из проблем, допустим, реабилитации, это когда общество само воспринимает этих людей неадекватно. Отсюда их проблемы и с трудоустройством, они и возвращаются с чувством выполненного долга. И порой они сталкиваются, особенно, к сожалению, среди чиновников, с холодным равнодушием. То вот это и является одной из основных причин именно того, что люди замыкаются, уходят.
О том же самом говорит ветеран войны Евгений Соколов.
Отчасти государство вовремя не подхватило волну пришедших вот с войны ребят и не реабилитировало. Кто-то потерялся в обществе, уходил либо в пьянство, либо в наркоту. Молодое поколение чеченцев переживает еще больше. Они практически со школьной скамьи ушли в армию. Пришли, у них ни профессии, они просто не востребованы. Они себя чувствуют выброшены из общества.
Ветераны войны говорят о том, что общество должно знать правду об афганской войне и не создавать вокруг бывших воинов мифы, а помогать им жить нормальной жизнью.
Рассказывала Татьяна Вольская. В Москве 9 часов 15 минут. Напомню вам заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Парламент Грузии, как ожидается, примет сегодня постановление о выводе российских миротворцев из Южной Осетии. Государственная Дума России продолжит обсуждение проблемы дедовщины в армии. На сегодняшнее заседание приглашен министр обороны Сергей Иванов. На севере Германии найдены птицы, предположительно погибшие от птичьего гриппа. Иран подтвердил факт возобновления работ по обогащению урана, несмотря на возражения мирового сообщества. В столице Ливана, Бейруте, около полумиллиона человек провели во вторник демонстрацию в память о Рафике Харири. Сын премьер-министра Израиля Ариэля Шарона приговорен к 9 месяцам тюрьмы и еще к 9 месяцам условно за финансовые махинации. Скончался Леонард Терновский, известный правозащитник, член московской хельсинской группы. Эти и другие темы вы услышите в ближайшем выпуске новостей на Радио Свобода. Сегодня в 14 часов в эфир выйдет американский час программы «Поверх барьеров». Ее ведущий Александр Генис. В программе «Дискуссия. Пирровы победы феминизма». Рецензия. Книга Норы Винсент «Самодельный мужчина. Путешествие женщины в мужской мир и обратно». Гость американского часа – стриптизерша и журналистка Элизабет Ивс. Беседа. Картинки с выставки. Цвет в костюме и музыке. Слушайте сегодня в 2 часа дня по московскому времени. Вы слушаете программу «Время свободы. Северо-Запад». Сегодня у нас в гостях в студии ветеран войны в Афганистане Николай Князев. Наша тема – 17-я годовщина вывода советских войск из Афганистана. Кроме того, мы поговорим сегодня о том, как живется тем, кто стал на той необъявленной войне инвалидом. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте. Рад приветствовать всех вас и ветеранов в первую очередь.
Сначала расскажите о себе, о своем опыте. Когда вы ушли на ту войну?
Я рядовой 40-й армии. Служил в 682-м мотострелковом полку. Он дислоцировался. Он в Паншире. В 83-м году призвался осенью. В Афганистане служил в 84-85-й годы.
Что вы думали, вот идя тогда на войну? Сколько вам было лет?
Да, я, собственно, как и большинство ребят, то поколение призывался точно в свой срок, через год после окончания школы, то есть когда исполнилось 18 лет. И, кстати, вот что характерно и что говорит вот о ощущении и отношении к службе. Вот в память врезалось первое, что встречало в военкомате нас. Мне, по крайней мере, это отразилось очень ярко. Стенд сразу, вот не дежурные, не военкомовские работники, а стенд, на котором крупным шрифтом статья Конституции Советского Союза. об обязанности каждого гражданина служить. Вот это было, ну, не то что свято, это воспринималось как должное и исполнялось, в общем-то, соответствующе. Поэтому вот, собственно, вот с такими чувствами и шли, как исполняя свою обязанность и не думая ни о чем другом. Я могу сказать, что я, в общем-то, провинциальный человек, из Костромской области родом, а призывался отсюда, из столичного города, тогда Ленинград, осенью 83-го года, и примерно из 100 человек, так называемый ленинградский взвод, нас концентрировали в Выборге, вот эти сборы всех новобранцев, из примерно 100 человек остались тут служить, ну, что называется сегодня, откосили от Афгана, поскольку уже с самого начала было понятно, куда мы идем. В общем, отбор был очень такой серьезный, 3 комиссии подряд проходили различные там степени суровости, вот. И только 4 или 5 остались служить в Выборге, вот где-то в этих частях. Все остальные, не думая, не сомневаясь, двинули, так сказать, к южным рубежам.
Было какое-то различие между тем ощущением, когда вы уходили туда, и когда возвращались?
Никакого абсолютно разницы не было. В общем, ну, так сказать, осознание более полное приходило уже спустя годы. Ну, видимо, это все-таки свойство как бы ментальности, это индивидуальные какие-то особенности, у каждого человека это по-своему. Вот, по мере, так сказать, взросления, получения какой-то там дополнительной информации, все новое, общество открывалось постепенно, когда я, по крайней мере, вернулся в Союз. Это был вот конец 85-го года, когда я вот попал сюда на излечение в госпиталь после своего ранения. Вот. Так сказать, вместе с перестройкой вот все для нас это адаптация проходила.
Насколько эта адаптация соответствовала тому, что должно было быть вообще?
Ну, желаемое оно всегда, вот как-то в идеальных таких красках в розовых рисуется, но на самом деле по опыту уже с тех пор прошло 20 лет, и есть возможность со многими как бы вещами сопоставить, сравнить и с разными периодами, и с судьбами различных людей. Ну, надо сказать, что вот эти реформы российские 90-х годов, они очень жестко, конечно, проехались. А, собственно, они начались-то в 85-м году с объявлением перестройки. Вот тогда. Только тогда, так сказать, в конце 80-х, это такая латентная фаза еще была. Многое было скрыто и непонятно, все нас ожидало еще самое главное впереди. И вот с началом реформ развалилось, вот на наш взгляд, с точки зрения адаптации ветеранов и инвалидов, особенно войны, это то, что могло осуществить только государство. Никакие частные лица, ни фирмы не могут поддерживать мощную разветвленную структуру, призванную вот адаптировать этих людей и, так сказать, из вернувшихся из совершенно иного режима вот бытия, из другого, из иного измерения, вернувшихся обратно в мирную жизнь. Для этого должна существовать целая система постепенного ввода, адаптации их вот к мирным, так сказать, условиям бытия.
Чтобы было понятно, мы вот сейчас поговорим о том, как живут инвалиды. Какое у вас было ранение?
Я подорвался на противопехотной мине, отрыв конечности, поражение второй. То есть у меня достаточно сложное было. Я на излечении находился около 9 месяцев в итоге. Вот. Но тем не менее, несмотря на все сложности, мне действительно физически и интеллектуально, конечно, тяжело было, но, тем не менее, не теряя времени, я постарался. С началом учебного года, 86-го, я уже поступил в институт, я учился.
Вот как сегодня живут инвалиды? Вы общаетесь ведь?
Я общаюсь достаточно интенсивно, как-то вот так у меня сложилось, что последние, по крайней мере, лет 15, я как-то, ну, поскольку знакомств много, и мои сослуживцев, и много раненых и получивших инвалидность, и ребят в городе, все-таки ветеранов достаточно много по этому общению, и, ну, я, ну, знаю общую картину достаточно, так сказать, вот, точно. Ну, что говорить, с одной стороны, вроде Есть некая, но я скажу, несущественная разница между офицерским составом и солдатским. Она не принципиальна. А то, что вот важно, то, что, опять же, вернемся к роли государства, вот это самое, самое важное. И, в конце концов, можно говорить о количестве рублей, ну, это ничтожно, ну, просто, ну, неохота даже об этом говорить, если государство... установленные официально прожиточные, ну, пенсии инвалидов, инвалиды войны не дотягивают до установленного государством прожиточного минимума.
Сколько это?
Ну, для самой тяжелой группы это 2800, вот, рядовые. 2800. А, ну, примерно в этих пределах сейчас находится даже, может, чуть повыше, 2900, может быть, где-то в этих рамках, вот в городской наш официальный прожиточный минимум. Это для самых тяжелых, то есть люди нетранспортабельные, люди, нуждающиеся в уходе. Они просто, ну, я извиняюсь, вот в туалет сходить они не могут самостоятельно. Вот такие, я просто могу много фамилий перечислять, и, ну, приходилось даже вот... Благодаря вот неожиданно открывающимся возможностям, скажем, в прошлом году, 15 февраля, Валентина Ивановна приняла делегацию, так сказать, представителей организаций ветеранских города и членов семей погибших. Состоялся разговор, обозначили проблемы городские, и вот пришлось вот использовать этот шанс и в числе, так сказать, общих проблем и подложить на стол вот какие-то письма, обрисовывающие конкретные ситуации, конкретные проблемы, вот частные, вот определенных людей. И, собственно, не для того, чтобы помочь одному человеку, а для иллюстрации того, насколько сложна вообще ситуация. Потому что таких, как я вот конкретно говорю о Славнове Володе, это инвалид Чечни, парень 82-го года рождения, но тяжелейшее ранение. Мало того, что двух ног лишился сапер в Чечне, он парень. Ну, мы как-то не делаем вот разницы, поскольку, ну, судьбы общие на самом деле. Просто разница в возрасте у нас, что мы на 20 лет, ну, постарше ребят, а они сейчас проходят точно тот же путь, повторяют. Может, в чем-то даже более вот усугубленный в каких-то вещах, чем наш. Ну, грустно на все это смотреть. Самое главное, что получается, по прошествии 20 лет ни руководство, ни военное, ни политическое, ну никто, в том числе, к сожалению, к большому, и большая часть ветеранов, ну, не поняли, наверное, самого главного, не сделали выводов из предыдущего опыта, из афганского опыта, с целью, чтобы не состоялась Чечня как таковая, вот, какую мы вот имеем с середины 90-х годов. Если бы все было усвоено вовремя, то ее бы просто не было, Чечни. Я имею в виду, вы поняли, в каком смысле, да?
Войны.
Да, да.
У вас есть, видимо, да, вы владеете статистикой, сколько погибло людей в Афганистане, а сколько стало инвалидами?
Ну, я могу сказать, что я владею статистикой, конечно, у меня есть своя личная статистика, она частная, она касается моего, вот, а кроме того, вот я один из таких редких счастливчиков, вот, скажем, любому бы хотелось, у меня есть двухтомник, который был издан военным издатом, это очень небольшим тиражом, он предполагался для раздачи вот в каждую семью погибших, в два больших объемистых тома. Ну, собственно, я, как уже сказал, тут сенсации не стоит искать по поводу количества погибших, там цифры очень близкие к действительности, то есть могут на какие-то доли, мельчайшие доли процентов там, так сказать, плавать, ну, в силу того, что кто-то из погибших не имел никаких родственников и поэтому не был там внесен в эти списки, то есть это единицы буквально. В целом, картина достаточно достоверная, которая вот отражена, вот, скажем, в книге памяти.
Вот в репортаже прозвучало 13 тысяч.
Да, 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 пожалуй, так. Пожалуй, так, около 14 тысяч.
А инвалидов есть статистика? Например, сколько в Петербурге, сколько в регионе?
Значит, учитывая то обстоятельство, что кроме тех инвалидов, кто получили инвалидность вследствие вот прямых ранений, да, непосредственно. Еще с каждым годом прибывает это количество за счет тех, кто получает инвалидность вот, вследствие, так сказать, каких-то вновь возникающих заболеваний, связанных вот с предыдущими там, контузиями, полученными в Афганистане, и болезнями и так далее. То есть проходят годы, и все это всплывает. Вот. Поэтому сейчас, скажем так, около порядка 500 человек в городе.
В Петербурге.
Да.
Спасибо. Мы продолжим беседу с нашим гостем во второй части программы «Время свободы. Северо-Запад». Также во второй части программы мы познакомимся с новостями Северо-Запада и узнаем о планах некоторых петербуржцев на сегодняшний день. Сегодня в 11 часов по московскому времени программа «Час прессы». Ее главная тема – новые споры о Черноморском флоте. Участвуют обозреватель РИА Новости Виктор Литовкин и московский корреспондент газеты «Голос Украины» Виктор Тимошенко. Ведет программу Виталий Портников. Присоединяйтесь к обсуждению заявленной темы в 11 часов по московскому времени. Говорит Радио Свобода. В Москве 9 часов 30 минут. Заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Парламент Грузии сегодня, как ожидается, примет постановление о выводе российских миротворческих сил из зоны грузино-осетинского конфликта. Грузия обвиняет Россию в вмешательстве в процесс урегулирования кризисов в Южной Осетии и Абхазии. Президент Украины Виктор Ющенко заявил, что разделяет опасения Евросоюза в отношении компании «Росукрэнерго», сыгравшей ключевую роль в разрешении газового конфликта с Москвой в начале января. Ющенко отметил, что хотел бы располагать более конкретными сведениями об этой компании-посреднике. В Владивостоке в результате взрыва в подъезде жилого дома пострадал мужчина. Он госпитализирован, а о причинах взрыва пока не сообщается. На севере Германии, на острове Рюген, в Балтийском море найдены два мертвых лебедя, предположительно погибших от птичьего гриппа. Предварительные тесты обнаружили опасный для человека вирус H5N1. В столице Ливана Бейруте около 500 000 человек провели во вторник демонстрацию в память об убитом ровно год назад экс-премьере страны Рафике Харири, открыто выступавшем против сирийского присутствия в стране. Сын премьер-министра Израиля Ариэля Шарона приговорен к 9 месяцам тюрьмы и еще к 9 месяцам условно за финансовые махинации. Амри, старший сын Шарона, признан виновным в незаконном сборе средств для предвыборной кампании отца. Иран подтвердил факт возобновления работ по обогащению урана, несмотря на возражения мирового сообщества. Представитель иранского руководства Джавад Вейди сообщил также о переносе с 16 на 20 февраля переговоров в Москве о возможности производства на российской территории обогащенного урана для нужд Тегерана. После 4 дней олимпийских состязаний в итальянском Турине разыграны 22 комплекта наград из 84. В неофициальном командном зачете лидирует сборная США, имеющая в активе 5 золотых и 2 серебряные медали. На счету россиян 4 золотые, 3 серебряные и 2 бронзовые. Немецкие олимпийцы завоевали 4 золотые, 1 серебряную и 2 бронзовые медали.
Таковы мировые новости к этому часу. Нашу программу продолжат новости с Северо-Запада. Их представит Олег Яхонтов.
Семья матроса Александра Парфенова из Вятки готовит судебный иск о взыскании денежной компенсации с одной из военных частей города Североморск Мурманской области. Напомним, что летом прошлого года матрос Александр Парфенов был избит старослужащим на флагмане Северного флота Петр Великий. Причем, по его словам, это не единственный эпизод дедовщины на крейсере. В результате избиения матрос пролежал в коме 8 суток и после проведения сложной операции был комиссован по состоянию здоровья. Карельское отделение молодежной правозащитной группы выступило против инициативы Министерства финансов России упразднить обсуждение бюджета страны российскими парламентариями перед его принятием. В республиканской общественной организации считают, что предложение Минфина будет содействовать поддержанию бюрократии, которая никогда не преодолеет болезнь коррупции. В Архангельске образована общественная приемная по защите прав ребенка. Она будет обеспечивать правовое просвещение населения в области защиты прав ребенка, организацию приема граждан, анализ поступающей информации и своевременное реагирование о фактах массовых или грубых нарушений прав ребенка. Специалисты приемной осуществляют свою деятельность на общественных началах. Калининградский областной суд удовлетворил жалобу региональных отделений партии пенсионеров и ЛДПР в отношении калининградского отделения партии «Родина», члены которой баллотируются в областную думу. В результате регистрация в облизбиркоме партийных списков «Родины» признана незаконной, поскольку списки были собраны с нарушением законодательства. В настоящее время члены партии «Родина» намерены обжаловать решение областного суда в Верховном суде России. Руководитель территориального управления Федеральной антимонопольной службы по Калининградской области Вячеслав Чернышов намерен уйти в отставку. Напомним, что с начала года в Калининграде уже подали в отставку областной прокурор Владимир Зиныг и начальник областного управления Министерства по налогам и сборам Александр Штурбабин. Мэр Пскова Михаил Хоронин обратился с письмом к главе администрации Псковской области Михаилу Кузнецову, в котором выражает обеспокоенность ситуацией, складывающейся с исполнением законодательства по дополнительному лекарственному обеспечению льготных категорий граждан. В 2006 году резко ухудшилось обеспечение лекарственными препаратами. В муниципальных аптеках на срочном обслуживании находится более 2500 рецептов.
С новостями Северо-Запада вас познакомил Олег Яхонтов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
В эфире информационная программа «Время свободы Северо-Запада». У микрофона Дмитрий Казнин. Мы говорим о 17-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. В студии включен контактный телефон, по которому наши слушатели могут задать вопрос нашему гостю или высказать свое мнение по обсуждаемой теме. Напомню, его номер 8 800 200 ровно 2212. А пока вы дозваниваетесь, предлагаю послушать опрос, подготовленный нашим корреспондентом. Как вы сегодня оцениваете афганскую кампанию? Об этом прохожих на улицах Петербурга спросил Александр Дядин.
Я думаю, одна из таких же войн, как сейчас чеченская война, в которой мы потерпели, собственно говоря, неудачу. И очень зря. Защищать какие-то интересы на территории другого государства бессмысленно. Хотя люди, которые там умирали, они все-таки герои.
Это вообще было безумие какое-то, а не война. Кому она нужна была, никто не знает. Я не знаю, чьи там интересы отстаивали. Во всяком случае, нашим там делать было нечего русским. И много ребят погибло. У меня у приятельниц сколько погибли дети. Даже говорить не хочу.
Я как и всей войне отношусь очень отрицательно. Зря, конечно. Не надо лезть в чужой огород своим уставом.
Мне сложно судить, но судя по реакции вообще на любое упоминание об Афгане, например, моих родителей, папа отзывается, например, с негодованием по поводу того, что отправляли туда людей наших и в цинковых гробах потом возвращали на родину, и не видит в этом никакого смысла. Может быть, для государства это и не было бессмысленным, но для людей, вот для простых, это было не только бессмысленным, но и ужасным, наверное. Ну, я не думаю, что это сыграло на руку правительству, и не думаю, что это показало нас с лучшей стороны.
Люди зря не гибнут никогда.
Любая война жуткая. Любая, если слово «война» присутствует, это жуткое. Есть язык, надо договариваться.
Захватническое. Я думаю, что это была ошибка руководства нашего. Сколько народу погубили. Зря, конечно.
Может быть, для государства это чистая нажива. В те годы наша же оборонка была очень развита. Наверное, существовали определенные заказы. Наверное, это кому-то было выгодно. Верховной власти, наверное, нужна. А мирным жителям не нужна.
Я слишком молод, чтобы судить о событиях.
Мне кажется, любая война не нужна. Ни к чему воевать.
Ой, давно говорю, что не нужна совершенно. Сколько ребят наших там погибло, это ужас. Что Афганистан, что Чечня наша. Нет. Я считаю, что эта война, эта война. Но это-то точно коммерческая. А та, наверное, небольшого ума каких-то наших руководителей.
Ради чего ложили столько пацанов, до меня до сих пор не доходит. Хоть сейчас и прикрываются, что закрывали якобы южные рубежи СССР. Героин он как шел, так и идет. Единственное приходит на мысль, просто прокатка, полигон для армии в боевых условиях. После Афгана уже пошли Карабах, Чечня там. Я думаю, что это были как раз использование навыков ведения боев в городских условиях. То же самое сейчас происходит на равнинной части Чечни.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, как вы сегодня оцениваете афганскую кампанию?
С прохожими на улицах Петербурга беседовал Александр Дядин. Сегодня у нас в гостях ветеран войны в Афганистане Николай Князев. Наша тема — 17-я годовщина вывода советских войск из Афганистана. Телефон, по которому вы можете позвонить к нам в студию, 8 800 200 ровно 2212. Николай, вот только что мы слушали опрос, как никогда единодушны все, с кем поговорил наш корреспондент.
Я-то наоборот разнобой услышал, но... Очень вот такая фраза, вы, если слышали, прозвучало мельком буквально, что ни одна смерть, как-то так прозвучало, не бывает напрасной, да? Вот для меня вот это то, что прозвучало буквально, вот как искорка там проскочила, вот это очень для меня, по крайней мере, я уверен, для многих, кто служил и воевал, самое существенное. Дело в том, что, понимаете, окончательно, и как я вам уже сказал, что мы же 18 лет, ну, дети, подростки были брошены туда. То есть, так сказать, ментально просто, ну, как бы вот мировоззренчески еще незрелые, да, чем и удобны для государства. Но, слава богу, вот те, кто вернулись живыми, имеют возможность на основе своего опыта, на совокупного в том числе и частного, личного, сделать какие-то выводы с учетом вот сегодняшних. Так, на мой взгляд, все расставило на свои места события сентября 2001 года. Вот то, что случилось в сентябре, а не одно событие, два, это не только в Нью-Йорке. Второе ключевое событие – это то, что случилось в Афганистане. Это убийство Ахмад-Шаха Масуда. Так вот, для меня, по крайней мере, стало окончательно, тем более, как я уже сказал, я служил как раз в тех краях, и, собственно, вот как военный руководитель, возглавлявший все сопротивление, и был именно вот этот самый Масуд, да, генерал Масуд, талантливый военный организатор, талантливый политик региональный, и он вырос вот к 2001 году, вот, до такого масштаба, что, собственно говоря, стало понятным, что он был той самой фигурой, ключевой фигурой, который сдерживал, вот, обеспечивал некую стабильность вот в том регионе, именно благодаря своему вот таланту, организаторскому, военному и так далее. Ну, понятно, что здесь не без помощи специальных служб, военной организации и так далее. Так вот, значит, кому-то было интересно эту стабильность нарушить, и это было сделано. Так вот, и дальше, наверное, следует подумать о том, что мир никогда, вот историю так вспомнить, не был пушистым, да? Всегда что-то происходило, и всегда оказывалось так, что есть страны мощные, сильные, и они, как всегда, и они всегда агрессивные, и им чего-то нужно. Вот, охранять свою территорию, обеспечивать там свои интересы и так далее. Но почему у России не может и у Советского Союза быть вот этого ареала своего, зоны своих интересов? И, ну, почему это только, так сказать, кто сказал, что это право Соединенных Штатов? Почему у нас не должно быть зоны этой безопасности? Так вот, я считаю, что политики, они как раз в те годы, 80-е, они-то это реально понимали, весь этот расклад. То есть, только мы, народ, благодаря, ну, достаточно ограниченной информированности, ну, в тот период времени, мы не знали. Это сейчас нам стали открываться многочисленные события, факты, ну, за счет процессов информатизации, да, мир уменьшился, так сказать, шарик, вот благодаря вот этому всему, радио, интернет и так далее. И мы уже можем достаточно, так сказать, зрелые, взвешенные, наверное, более объективные выводы делать, да. Поэтому я, ну, знаете, я принимаю любое мнение, но я не могу никак согласиться, тем более, так сказать, ну, мое мнение, оно оплачено моей кровью и кровью тех ребят, вот, с кем я служил, и, то есть я не могу никак согласиться.
У нас поступают телефонные звонки. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Представьтесь и ваш вопрос.
Это Борис Павлович из Новочеркасска. У меня два кратких вопроса. Первый. Считаете ли вы афганскую кампанию победой России или поражением? И второй вопрос. Гордитесь ли вы тем, что отстаивали, что воевали в Афганистане за империю? Спасибо.
Ну, первое, я не вижу ничего худого в слове «империя». Как я уже сказал, что это, знаете, даже, наверное, есть такая вот отрасль, не знаю, дисциплина научная, геополитика, да, и она и практическая, и научная одновременно, вот, которая как раз вот как бы... Вот направлено вот в эту сторону, то есть все крутится вокруг интересов вот, держав. И если СССР вот, по тому состоянию был, вот на тот момент времени был в состоянии соблюдать свои интересы и отстаивать их жестко, то это нужно было делать, потому что за этим стояли интересы народа. В итоге, как ни крути, о какой государственной политике ни говори, все заканчивается интересом населения, которое проживает в этом государстве. Поэтому на оба вопроса я отвечаю утвердительно. Да, я горд тем, мне не за что стыдиться, и, так сказать, ну, можно только горевать, печалиться и вспоминать ребят, кто ушли. Я не хочу сказать, что это обыденность, что и сейчас у нас в автомобильных катастрофах ежегодно гибнет сколько там, 35 тысяч человек. Я не могу сравнивать, поскольку война, она и есть война. Но войны, Россия, тысячелетняя история России, а более 600 лет из них Россия в состоянии войны находится. Ну и что мы теперь будем, как мы себя оградим от агрессивности вот, внешнего воздействия? Как? Полным уничтожением всех своих оборонительных возможностей? Вот, ну, просто надо как-то более, наверное, реально смотреть на вещи, и тогда ответы будут находиться.
Спасибо. Мы продолжим беседу и общение с радиослушателями после краткой сводки новостей. В Москве 9 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Парламент Грузии, как ожидается, примет сегодня постановление о выводе российских миротворцев из Южной Осетии. Государственная дума России продолжит обсуждение проблемы дедовщины в армии. На сегодняшнее заседание приглашен министр обороны Сергей Иванов. На севере Германии найдены птицы, предположительно погибшие от птичьего гриппа. Иран подтвердил факт возобновления работ по обогащению урана, несмотря на возражения мирового сообщества. В столице Ливана, Бейруте, около полумиллиона человек провели во вторник демонстрацию в память о Рафике Харири. Сын премьер-министра Израиля Ариэля Шарона приговорен к 9 месяцам тюрьмы и еще к 9 месяцам условно за финансовые махинации. Скончался Леонард Терновский, известный правозащитник, член московской хельсинской группы. Более подробно об этих и других новостях вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
Мы продолжаем беседу с нашим гостем, ветераном войны в Афганистане Николаем Князевым. Николай, ну, вернемся все-таки к теме, о которой мы говорили в первой половине программы. Я, насколько знаю, вы занимаетесь спортом, несмотря на ранение и инвалидность.
Ну, да, вот однажды, 7 лет тому назад, нам предложили попробовать... Как мы будем смотреться в коньках, учитывая, что на протезах, в общем-то, мы. Вот. А поскольку в детстве активно занимались многие, и у меня вот лично даже вот такой момент связан с моим ранением, что сразу вот очутившись на земле после взрыва, у меня одна из первых мыслей проскочила, это что мне теперь... на конечках не побегать. И вот, когда предложили, то я с удовольствием в этом поучаствовал. Ну, сначала просто как для пробы, вот, поскольку людям, занимающимся определенными аспектами протезирования, это было интересно как исследователям. Вот. А для нас это быстро переросло в увлечение и вот в устойчивое, вот в такую... И в итоге вылилось в то, что создано... Команда, оказалось так, что мы первые в мире вот, доросли до создания команды, сборной России, в том числе команды инвалидов, играющих в нормальный, вот, в вертикальный такой, какой положено, хоккей. И выезжали многократно и в Штаты, и в Солт-Лейк-Сити были, где мы только не... в Лейк-Плэсиде, прошу прощения. Вот, и в Женеве и так далее. То есть пока только, ну, с показательными, тем не менее уже продвигаемый успешно нами вид спорта включен в программу Паралимпийских игр. Так что достижения есть в этом плане.
У нас телефонные звонки поступают. Здравствуйте.
Алло.
Да-да, ваш, представьтесь, ваш
Добрый
вопрос.
День, Михаил, Москва.
Здравствуйте.
Знаете, я хотел сказать, значит, сам я себя отношу к людям не имперским по своему духу, поэтому у меня в свободное время было бы о чем поговорить с Николаем, все про и контра. Но я хочу спросить сейчас вот что. Меня заинтересовала его фраза, что афганцы могли бы предотвратить чеченскую войну. И мне это чрезвычайно интересно, если бы еще немножко поподробнее, это еще почему интересно, что это слова человека, который летал над этим афганом не на президентском вертолетике, а своими собственными ногами по этой грешной ноге, по этой грешной земле ходил. Спасибо.
Да.
Ну, на самом деле, мы когда говорили об этом, насколько я помню, вы все-таки как-то обосновали то, что опыт воинов-афганцев все-таки мог бы, да, если бы его учла страна, он мог бы остановить войну.
Собственно, да, я-то имел в виду, что не афганцы, поскольку это одна из многочисленных групп, из которых и состоит, собственно, вот общество. Я имел в виду, что афганцы со своим опытом могли и должны даже были оказать определенное влияние с целью изменения самосознания общества. Вот о чем я говорил. И что если бы общество находилось в таком состоянии, зная, так сказать, самое себя, зная, понимая вот всю историю, всю предысторию афганской войны, а ее возможно понять только вот на огромной совокупности частных примеров вот ее участников. Не из официоза, вот, который рисовался все эти годы у нас, а только вот из живого общения, из живых рассказов можно понять это и построить себе действительно реальную картинку всего происходившего тогда. И на основе этого можно уже выстраивать и внутреннюю, и внешнюю свою политику государственным людям и так далее. Вот, собственно, я это имел в виду.
Спасибо. В последнее время очень серьезно везде идет информация серьезная о ситуации в армии, связанной с дедовщиной. Вот ваше мнение, какова ситуация была тогда, когда вы служили, и как это вообще соотносится с сегодняшним днем?
Да, вот здесь все, на мой взгляд, завязано вот в общественном сознании на стереотипах, на клише определенных. То есть, если звучит слово «дедовщина», то как бы это сразу распространяется вот на весь армейский организм. Ни в коем случае не так. То есть, любые явления, понятно, что как и сама армия, она не сама по себе, это не некая отдельная планета, это часть вот того, ну, уже просто избиты эти темы, и так же, как и слова отдельные, правильно? Хотя, в принципе, все понятно. Но откуда приходят эти мальчики? Кто такие эти офицеры? Ну, все понятно, это те же самые люди, которые выросли в тех же самых семьях, у тех пап и мам. Ну, откуда они все получили? Либо звериные какие-то, так сказать, жизненные установки, либо нормальные. Ну, только оттуда. Оттуда все проистекает, тем и заканчивается.
Ну, вот это вот, да, тоже избитая фраза о том, что армия — это, собственно, зеркало общества.
Именно так. Абсолютно с этим согласен. И поэтому... А и переключившись на Афганистан, вот как бы в свете, да, вот этой темы, ну, опять же, ну, не надо ни героизировать, ну, понятно, что действительно, по-настоящему, без натяжки, много случаев можно назвать и сказать о них, что это геройские. Но я имею в виду, что вот каждый афганец вот автоматически герой. Нет, это не так. Это будет неверно, это уже будет вот стереотип некий. Это неправильно. Но также неверно и несправедливо и другое. Всех охаивать. И была же и обратная, особенно вот, скажем так, очень быстро как-то, мы сегодня 17-ю годовщину, да, отмечаем, 89-й год, 15 февраля, и как-то быстро, в течение одного-двух лет, трех, свернулось до того, что в СМИ очень активно вдруг пошел поток совершенно противоположной информации. Как-то стало вот ну, не напрямую, так косвенно звучать вот тема, вот преступ, вот, ну, где-то проводились параллели. Афганец равен преступник, мальчик, там, девиантное поведение так называемое и так далее, и так далее. Тоже несправедливо и неправильно. Ну, нельзя так, нельзя такими категориями мыслить. Поскольку, ну, люди же действительно все разные, каждый, в конце концов, он уникален и неповторим. Поэтому нельзя с такими вот, то есть не согласен я в корне с такими вот вещами.
Вот фильмы и книги про Афганистан, много там неправды? Насколько, когда вы смотрите и читаете, вы видите то, что там было на самом деле?
Вы знаете, вообще после Афганистана как-то так... Почитал «Ремарка», вот действительно, вот по-настоящему у меня «Ремарк», «Олдингтон», скажем, вот очень хорошо отразили тему войны. Лучшего я не читал, и фильмы вообще я не воспринимал, никогда я не воспринимаю. Мне, ну, не знаю, может, у меня настолько специфический вкус, вот. О «Девятой роте» даже просто говорить не буду, чтобы вообще никого не расстраивать. Вот. Но специально отмечу одно, если заговорили о литературе. Дело в том, что мой товарищ, который год с небольшим назад ушел из жизни, 40 лет, Владимир Григорьев, он мой однополчанин, был переводчиком при командире нашего полка, закончил Восточный факультет. Он создатель сайтов «Афганская война» и «Искусство войны», «Art of War». Вот там пишут афганцы, ветераны, чеченцы. Вот это надо читать. Это живая литература.
Ну, «Ремарк» писал о войне, ну и в том числе о потерянном поколении, которое возвращается. С него, к сожалению, у нас не хватает времени, чтобы обсудить все темы, которые хотелось бы. Спасибо. Сегодня в программе «Время свободы Северо-Запад» мы беседовали с ветераном войны в Афганистане Николаем Князевым. А нашу программу продолжает рубрика «Мой сегодняшний день», 15 февраля.
Мой сегодняшний день.
15 февраля. С чем связывает свой день депутат петербургского парламента Константин Сухенко?
Сегодня среда. Это день, когда проходит сессия законодательного собрания. И это, видимо, основное событие среды на протяжении уже более 5 лет. Во всяком случае, для меня. Сегодня достаточно насыщенная сессия. Приедет Сергей Михайлович Миронов, будет выступать. К сожалению, заболел сын, поэтому не знаю, как у него будет со здоровьем. Вот если поправится, хорошо было бы найти время еще и успеть погулять после сессии с ним и пообщаться. Если удастся, хочу также записаться на занятия в бассейн. Ну, можно говорить о том, что день будет насыщенным и достаточно динамичным.
Сотрудник Ассоциации общественного объединения родителей детей-инвалидов Гаорди Галина Урманчеева открывает вместе с коллегами новый проект.
Сегодня будет непростой день. С одной стороны, очень интересный, с другой стороны, очень сложный. Открытие молодежной театральной студии. Пригласили ребят, которые будут заниматься в этой театральной студии. Пригласили гостей. Мы немножко покажем видео им, расскажем о том вообще, что это такое за проект. Я буду в качестве переводчика с английского на русский, с русского на английский. Англичан приехало 4 человека, и большая аудитория будет русскоязычная, поэтому очень ответственно, и уже я нервничаю.
А медицинская сестра Александра Никонорова после дежурства планирует отдохнуть.
Пойду в кино, это Казанова. Очень хотелось посмотреть, и вот наконец-то удастся. Пойду с моим молодым человеком. Несколько раз мы попытались пойти, и никак не получалось. А тут вроде и время так совпало, и возможность появилась. Хотелось бы просто получить приятных ощущений, как-то отдохнуть немножко. Все-таки кино не так редко, но не так часто бывает. Это как праздник.
Это были медицинская сестра Александра Никонорова, сотрудник Ассоциации общественного объединения родителей детей-инвалидов Гаорди Галина Урманчеева и депутат законодательного собрания Константин Сухенко.
Рубрику «Мой сегодняшний день» представила Наталья Нестеренко. Сегодня в 10 часов утра в эфир выйдет радиожурнал «Время и мир».
первая часть из серии бесед об энергетической безопасности «Белоруссия», «Кавказский фактор во внешней политике Турции» и «Прошлое на кончиках пальцев. Проблема образования слепых детей». Все эти темы сегодня в программе «Время и мир» слушайте в 10 утра по московскому времени. Ведущая программы Ирина Лагунина. Оставайтесь на волнах радио «Свобода». Утренний час информационной программы «Время свободы. Северо-Запад» подошел к концу. Сегодня над программой работали продюсер Николай Нажимов и ведущий Дмитрий Казнин. Всего доброго.
Сегодня в тюрьме Щербинский, а завтра ты.
Думаю, баллотироваться на выборах – это одно, а управлять – совсем-совсем другое.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мировое сообщество не должно использовать Международное агентство по атомной энергии как политическую силу для давления на Иран.
Лейтмотивом акции был протест против антинародной реформы ЖКХ.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15130 и 15250.